слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні суразмоўца, гісторык, палітычны аглядальнік расійскай службы Радыё Свабода Яраслаў Шымаў. Яраслаў, прывітанне.
Добрый день.
У меня до вас пытанне наконт як бы абедзвюх ваших іпастасяў, і як гісторыка, і як палітычнага аналітыка, палітычнага аглядальніка. Цяперашняя сусветная міжнародная сітуацыя, ад якой, на думку многіх, патыхае вайной. Вось на што яна гістарычна падобна? Ну, зразумела, усе кажуць, што гістарычныя паралелі это недарэчна, гісторыя ніколі не паўтараецца. З іншага боку, калі мы не спасылаемся на нейкія прэцэдэнты, у нас уласна няма крытэрыяў для ацэнкі. Так вось, гэта падобна на нейкі ліпень 14-го году, вось-вось як бы уже і ультыматумы ходзяць туды-сюды, як бы ультыматум Сербіі, ці ўвогуле на верасень, ці на жнівень 39-го году, таксама, як бы мовіць, пралёг вайны, ці на шматлікі іншыя крызісы, якія таксама былі вострыя, і калі здавалася вось-вось-вось, ну, можна пералічваць, суэцкі, карыбскі, берлінскі, калі таксама ў свеце здавалася, што вось праз мяжу ўжо вайна. Цяперашні крызіс падобны на от першую групу ці на другую?
Конечно, тут сложно сказать однозначно, потому что мы, понятное дело, когда мы смотрим на историю, мы знаем, чем дело кончилось. А сейчас мы сами в этом всем, так сказать, живем. Кто-то участвует в какой-то мере, большинство из нас, как люди, не причастные к политическим решениям, просто наблюдает за происходящим, пытаясь или не пытаясь его осмыслить. Надеяться, конечно, хочется, что это не июль 1914 и не август 39-го, потому что в противном случае нас ждет катастрофа огромного масштаба, чего, естественно, хотелось бы избежать и чего не хотелось бы пережить. Если же пытаться как-то анализировать, что называется, соотношение сил противостоящих сторон и всю нынешнюю ситуацию, ну, она мне все-таки не представляется столь однозначно драматичной и не представляющей собой, не дающей возможности иного выхода, как ситуации, предшествовавшие началу обеих мировых войн. По причине той, что, ну, в обоих этих случаях, и в 14-м году, и в 39-м, стороны конфликта, они были во многом уже связаны по рукам и ногам тем, что происходило до этого. Если брать преддверие Первой мировой войны, то там к тому времени уже давно сложились как бы две противостоящие коалиции держав, противостоящие друг другу. С одной стороны, как известно, Антанта, включавшая в себя Францию, Россию и Британскую империю, ну и те страны, которые потом стали с ними союзничать. А с другой стороны, так называемая центральная держава – это Германия и Австро-Венгрия. Позднее к ним присоединилась Османская или Турецкая, как это называют, империя. И Болгария еще позже. Но там была сеть вполне четких, ясных, проговоренных правовых обязательств этих держав друг против друга. Друг по отношению к другу. И когда случились вот эти драматические события, убийство эрцгерцога в Сараево, и дальше этот ком покатился, потому что один шаг одной страны, он как бы вызывал автоматический шаг следующей страны, союзной ей, и, соответственно, реакцию стороны противной. Австро-Венгрия предъявила Сербии, за Сербию вступилась Россия, связанная с ней договором, за Австро-Венгрию Германия, и дальше, что называется, понеслась. Сейчас речь идет о том, что Россия действует на самом деле в преизрядном политическом одиночестве. Она предъявляет некие требования сообществу государств западных, прежде всего Соединенным Штатам, которых она по-прежнему считает как бы, ну, главным заводилой и самым неприятным ей политическим игроком на мировой арене. Но у нее самой никаких существенных союзников, действительно существенных в политическом, военном и экономическом плане, не наблюдается. Часто говорят о некоем союзе России и Китая, но, на мой взгляд, это еще это либо wishful thinking, так сказать, выдавание желаемого за действительное, либо у страха глаза велики, потому что реального российско-китайского союза не существует. Он до сих пор чисто ситуативный. И совсем недавно, выступая на заменившем реальный форум в Давосе вот таком виртуальном совещании, да, пару дней назад, председатель КНР Си Цзиньпин вполне четко проговорил, не называя, конечно, по китайской манере, они очень редко называют конкретно имена и страны, но он очень четко выразил приверженность Китая дипломатическим, несиловым способом разрешения конфликта, и общий тон его заявления был: нам, в смысле Китаю коммунистическому, война совершенно не нужна, мы в ней не заинтересованы. И многие аналитики, я думаю, что не только в западных столицах и восточных, но и в Москве, прочитали это как завуалированное, но вполне четкое послание Владимиру Путину: дорогой, пожалуйста, не особенно обостряй ситуацию, потому что мы за тебя, опять же, таким грубым языком говоря, вписываться не намерены. Нам сейчас это совершенно невыгодно. У нас свои расчеты и свои, так сказать, свой курс. Поэтому мировая война, вы знаете, ну, все-таки это кризис, на мой взгляд, все-таки не того масштаба и не того размаха, и не такой степени вовлеченности в него, скажем так, всех-всех-всех, кто имеет влияние.
Наступное мое питание. Чому Россия вылучила свой ультиматум менавіта зараз, ну, вот, в конце минулого года? НАТО поширается уже шмат-шмат-шмат годов. Супраца в военной сфере помеж Злученными Штатами и Украиной так само отбывается давно. Вот в этом ультиматуме Заходу предъявляется потребование, махчима это позиция Запада, тут разные говоры, махчима не так уже Москва на этом стоила, что, мовляв, вернитесь до инфраструктуры войсковой в Европе у 97-й год. На 20 годов назад, значит, вернитесь, и тогда мы, так бы мовить, будем хорошо себя поводить.
На 24 года, на четверть века.
Да, на четверть стагодия давайте вот мы вернемся. При тем, что, ну, как бы сдавалось, никаких вот наупростовых обострений, тут в этом смысле полное подобенство все-таки с 2014 годом, никакого вот конкретного конфликта, как кто-то кому-то погрожал, там, я не ведаю, НАТО, России, ну, дается не. Те есть, те, вот как вы отказываете на это питание? Вот российский политолог Дмитрий Тренин пропоновал такое тлумачение, просто из так самых историчными аналогий. Это спроба реваншу переможенного. Россия в 91-м годе проиграла, ну, без выстрелов, без стрелов, але проиграла. Зараз мышцу нарастила, чаглицы нарастила, и вот. Так?
Ну, я согласен с последней частью, вот то, что вы сказали, так сказать, изложили точку зрения господина Тренина, я согласен с той версией, что это попытка реванша проигравшего. В принципе, да, вся политика, так сказать, Кремля, начиная, ну, тут точку отсчета многие очень по-разному ставят, кто-то ее делает, относит ее в 2007 год, это Мюнхенская речь Путина, кто-то все-таки с 2014 года, то есть Евромайдан в Киеве и аннексия Крыма. А я еще раньше эту точку вижу, точку отсчета. Это 2004-2005 год. Оранжевая революция, первый Майдан в Украине.
Вот, ну, можно, в принципе, и рейд на Приштину.
Сложнее, понимаете, первый срок Путина, он был такой очень, в плане внешнеполитическом, такой мягонький. Более того, Путин, на мой взгляд, вполне искренне тогда искал сотрудничество с Западом, в первую очередь с Соединенными Штатами. У него такое мышление, ну, всегда главного нужно видеть, да, с главное, остальные, ну, шестерки или такие, немножко на похвате, ребята. Вот он всегда видит главного, для него главный США. И мы же прекрасно помним эту, как бы, дружбу с Джорджем Бушем-младшим, эти взаимные визиты, эти слова того же Буша, как он душу увидел в глазах своего друга Владимира и так далее. Первые годы путинского правления – это были попытки сблизиться с Западом, но сблизиться на, как бы, тех правилах игры, которые будут России и ее правящим кругам выгодны. Мы вас признаем, вы нас признаете, но, видимо, помните, тогда и Анатолий Чубайс, это, кажется, 2002 год, выступил с этой
концепцией. Либеральная империя.
Совершенно верно. Либеральная империя. То есть уже тогда был проект того, что у России должна быть своя сфера влияния четкая, по крайней мере, в пределах бывшего Советского Союза. Собственно, об этом и Ельцин пытался договориться с Биллом Клинтоном. Вот расшифрованные, вернее, обнародованные расшифровки их переговоров конца 90-х. Там тоже об этом говорится. Фактически Ельцин настаивал на этом. Так что я бы тут Ельцина Путину никак не противопоставлял. Это проект как бы долговременный и долгосрочный. Действительно, 91-й год видится правящим кругам России как поражение. Как поражение, как та самая крупнейшая геополитическая катастрофа, о которой Владимир Путин и говорил. Поэтому попытались взять реванш, как бы договорившись. Поняли, что у Запад по разным причинам, по тем правилам, которые ему хочет предложить Москва, Запад играть не захотел. И то, что происходило, так сказать, в Украине, 2004-2005 год, вот это вот помаранчево-оранжевое революция, это был такой первый тревожный звонок, поскольку Украина для Путина и для, видимо, людей, так сказать, вот с ним рядом находящихся и мыслящих подобным образом, она очень важна. Они в этом плане абсолютно согласны с покойным Збигневым Бжезинским, который утверждал, что какая-либо российская империя, империя с центром, с метрополией в России, без Украины нереальна, невозможна. Они эту мысль полностью разделяют. Именно поэтому Украина является сердцевиной самого серьезного российского конфликта с внешним миром, начиная на самом деле с этого самого 2004 года. Потом уже пошел раздрай. Потом появился, значит, стал президентом Украины в 2010 году Янукович. Вроде бы все пошло для Москвы в выгодную сторону. Но беда в том, что любой человек, называющий себя президентом Украины, а не желающий быть губернатором Малороссии, он неизбежно будет играть в той или иной мере свою игру, не совпадающую с игрой Москвы. Даже Янукович в какой-то степени пытался ее играть. Случился кризис, второй Майдан, бегство Януковича, пришли к власти, так сказать, другие силы, которые выдвинули лозунги для России, для Кремля неприятные. Назовем это. Поэтому этот реванш, он очень драматичный, это попытка этого реванша. Ну, а поскольку сам Путин стареет, его элита тоже не молодеет, закукливается, представление о мире у людей, живущих, вот, обладающих властью и не живущих нормальной жизнью в нашем обычном человеческом понимании, оно специфическое, оно уже немножко миром своих фантазий отдает. Поэтому вот это желание взять так или иначе реванш, оно принимает все более острые формы. И вот мы видим, насколько острым оно стало сейчас. Почему именно сейчас? Почему это именно вот декабрь 21-го, январь 22-го года? Ну, тут сказать, в общем, непросто. В Соединенных Штатах у власти администрация Байдена. С ней Москва пытается найти какие-то контакты с самого начала. Была эта встреча в июне, если я не ошибаюсь, прошлого года, да, в Женеве, Байден-Путин. Что-то там проговаривается. Пытаются найти некий двусторонний такой модус вивенди, но не находится. С точки зрения Кремля этот модус не находится, потому что ничего серьезного, как бы, Байден им не предложил, не уступил. Видимо, поэтому решено повысить ставки и выставлен вот такой вот, называют его на Западе ультиматумом, в России справедливыми требованиями, комплексный, так сказать, заказ. Но принцип это вполне возможно такой, который, так сказать, известен и по обычной жизни. Больше проси, больше получишь. То есть поднятие ставок. Совершенно не обязательно, что оно должно завершиться какой-то силовой акцией. Но риск здесь в том, что можно поднять ставки настолько, что потом уже назад сдать будет невозможно без полной потери лица, и придется делать какую-то силовую акцию. Вот насколько здесь московские, так сказать, стратегии и политики, включая самого Путина, все просчитали, тут сказать сложно. И это самый тревожный, на мой взгляд, момент в нынешней ситуации.
А вот я хотел бы докладнить вот эту вашу опошнюю думку. Вы сведаете свой час для характеристики эпохи холодной войны. Тогочасный даже секретарь США, сдается, Джон Даллес, придумал словце «брингманшип» по-ангельски. Это балансование на меже войны. И в принципе, амаль весь период, ну, скажем так, конец 40-х, 50-х, початок 60-х, и он, вот этот вот самый брингманшип, он весь час таким и был. И в Европе, в Берлине, например, и в инших регионах свету. То есть баки стояли, что называется, лоб-лоб. Они стояли, десятигодиями стояли. То есть берлинский кризис первый, сдается, 11 месяцев тянулся. И так само вот стояли, так сказать, с автоматами один одного на прицеле. Ну и как бы ничего, и стояли, и тримали на прицеле. Вот на ваш погляд, по теперешней ситуации, с уликом разных обставин и раскладов там кремлевских, и нарастание риторики, вот может это так быть, как тогда? Ну, просто brinkmanship as usual. Да, мы один одному как бы показываем зубы и все иншее, что у нас есть такое, так сказать, стальное.
Ну, brinkmanship быть as usual как раз не может. Он не может длиться очень долго. Потому что, ну вот вы сказали 11 месяцев, но это долгий период, да. Но длиться вот 11 лет, допустим, это уже вряд ли. Потому что чем дольше такая ситуация длится, такой острой конфронтации, тем больше вероятность так называемого эксцесса исполнителя. У кого-то сдадут нервы на уровне, я не знаю, условно говоря, лейтенанта или капитана. Кто-то в кого-то выстрелит, кого-то убьет. И дальше может покатиться вот этот снежный ком таким образом, что это приведет к действительно большой войне. То есть это средство, которым нужно пользоваться очень осторожно и относительно кратковременно. Тот факт, что вот такое острое противостояние в некоторых случаях затягивалось на месяцы, это уже говорит о том, что кто-то где-то сделал ошибку. Кто-то где-то повел себя неправильно, какая-то из сторон, потому что такое длительное напряжение, оно обычно и выматывает тех, кто принимает политические решения, и выматывает тех самых исполнителей внизу, тех обычных.
И насколько я разумею, что вот отчаяние поведного керовника, коли это тягнется и ни у что не перетворяется, то как бы какие-то радикальные люди кажут, ну, как бы, и что, мы замахнулись, и мы просто тупо стоим и ничего не достигаем.
Да, потому что если результата нет, то, соответственно, возникает и недовольство. Я, допустим, могу вспомнить кризис 1938 года вокруг Чехословакии, который тоже тянулся, на самом деле, почти весь 1938 год. И тогда Гитлер, который войны желал, это было ясно, он сам об этом говорил потом, нагнетал напряженность, его противники из западных держав, наоборот, пытались всячески избежать войны и избежали ее в итоге, но предложив Гитлеру куски Чехословакии. Да? Результат Гитлер, так сказать, принес. Но уже накануне вот этой осени 1938 года группа военных, генералов немецких, она вполне серьезно помышляла о том, чтобы совершить переворот. Гитлера от власти отстранить, как раз потому, что, по их мнению, напряжение слишком затянулось. К войне, по их мнению, Германия тогда еще готова не была. Поэтому нужно было что-то делать. По их мнению, нужно было что-то делать, поскольку результата нет, а кризис затянулся, ну, значит, надо сделать что-то им и Гитлера отстранить. Это как пример я привожу того, что внутреннее напряжение в таких случаях тоже растет, и для лидера, который вот этим самым brinkmanship занимается, это потенциально опасная ситуация, поэтому ему нужно что-то делать. И сейчас это тоже опасно, потому что Путин, по мере того, как вот эта ситуация будет затягиваться, он тоже столкнется с моментом, когда нужно что-то делать. То есть, либо принести граду и миру, так сказать, на блюдечке какое-то соглашение с Западом, причем не формальное, не о мелочах, а о чем-то серьезном, пока это не просматривается. Либо совершить силовую акцию и действительно изменить ситуацию таким образом, чтобы, ну, как бы игра началась. Ну, а это тут уж, что называется, Бог знает, к чему это может привести.
А вот все-таки поговорим, к чему, до чего. Ну, вот, коли говорится про напад России, про напад на Украину, в учорашней промове президент США Джо Байден, сдается, так сказал, ну, я камаль про реальность. То есть, что да, вот Путин нападет на Украину, это как бы, это не что здесь thinking about the thinkable, это так, ну, учись, за все так и будет. Вот. Але у меня до вас питание, и снова же с историчными аналогиями. Типа повторится 14-й год. Вот многие, ну, это ведомая формула, что генералы на своих, так бы мовить, мапах разыгрывают новую войну. Повторение 14-го года, что Путин там что-то еще раз захопить, там, может, Харьков, может, Одессу, может, Киева дойдет. Хотя иншие кажут, что маловато войсков для такого вот огульного захопа. А ци выключено, что это будет некий такий короткий удар, просто фактично демонстрация того, что мы вот крутые, мы на самом речь можем, вы нас дарма так вот всерьез не воспринимаете. И уйти, и как бы сховаться, и тогда другий бог будет думать, а вот за этот удар вводить санкции. Вот який сценар вам подается? Все уже так, что раз шашку достали, так уже как бы начал делать, так уж делай, чтобы не встал. Так сказал Высоцкий.
Ну, если все-таки предположить, что эта силовая опция будет избрана Кремлем, то я бы склонялся вот к той версии, которую вы сказали, к этой второй версии. Резкого удара, но локального, ограниченного. Потому что завоевывать всю Украину, ну, вы понимаете, во-первых, Украина уже не та, что в 2014 году. Там уже есть и определенная, вполне, насколько можно судить, боеспособная армия. Она слабее российской, это понятно, и технически, и численно, и как угодно. Понятно, что если представить себе полномасштабную войну России против Украины, понятно, что Россия ее выиграет. Но крови там может быть много. Слишком много для того, чтобы опять-таки не настали внутрироссийские последствия. Потому что если, грубо говоря, пойдет поток гробов в русские семьи, то это может очень сильно как бы поменять общественное мнение в России. Все-таки не думаю, что настолько Россия сейчас готова к потерям, исчисляющимся тысячами жизней. А вот короткая операция, показать свою силу, допустим, разнести с воздуха какие-то объекты украинской, так сказать, обороны вот на востоке Украины, где на этой линии противостояния, я не знаю, провести еще какие-то локальные вылазки. Это вполне вот показать то, как вы сказали, показать свою силу, плюс к этому еще сделать пару каких-то политических шагов. Например, вот буквально вчера, если я не ошибаюсь, часть депутатов Госдумы, в том числе коммунисты, такая полуоппозиция Его Величества в Госдуме вечная, они выдвинули проект заявления, призывающего президента Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик, так называемых, самопровозглашенных. Вот если признается такая независимость и проводится как бы в поддержку некая силовая акция, вот это масштаб действий, который я себе вполне способен представить в нынешней ситуации. Это да.
Ну, насколько я зразумел по аналогии, вот, что это, ну, некий аналог Корейской войны, Вьетнамской войны, такой фактично по сутности войны в каком-то смысле прокси. Вот вьетнамцы там воевали, Хо Ши Мин воевал с американцами, ну, там русские летчики, советские летчики там были, но тем не менее, Советский Союз с Америкой в прямую военную конфронтацию не уходит. То же самое в Корее. Вот тут какая-то аналогия, ну, коли брать исторически.
Ну, в какой-то мере, да. То есть это не так напрямую. Естественно, какие-то уроки выучены, и понятно, что аннексировать сейчас, допустим, те же вот эти, как их называют в официальных документах, отдельные районы Донецкой и Луганской области, выгоды нет никакой. Экономическая, ладно, они и так, понятное дело, что датируются, но и политической выгоды не просматриваются. Это, в общем, небольшой кусочек территории. Это даже далеко не весь Донбасс, это его часть. Там, кроме Донецка, серьезных, как бы, каких-то вот реально важных центров особо нет. Люди, кто оттуда не уехал, ну, конечно, да, это еще там сколько, 2 миллиона человек. Но в общем и целом это приобретение такое сомнительное. У него нет ни символического капитала, который был у Крыма, ни, опять же, это прямой вызов к очередным там санкциям, просто к очередным, так сказать, неприятностям со стороны Запада. А вот такая вот такой прокси-вариант, вот мы их признаем, как признала Россия в 2008 году во время войны, кратковременно это из Грузии, признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Ну и что? И это как раз Запад вполне, так сказать, проглотил тогда без особых последствий. Сейчас, я думаю, настолько мирно он это спокойно не проглотит, но это, конечно, гораздо меньший риск. Да, то есть вот такое локальное действие, сопровождаемое такого рода шагами, оно возможно, да.
Ну и опошнее питание, оно как бы праз голову уже войны. Хотя, как писал Клаузевиц, туман войны, это в уголе там мало что бачно. Але вот нагадывается указывание еще одного немца Бисмарка, что парада державным деячам, что хай причины войны для вас будут такими же важкими, такими же значимыми наприконці ее. Вот когда мы уявим себе, что отбывается такая операция, на якую Россия идет, на какую Россия решается, на якую Запад, ну, фактично, не прямая каких-то мер, как это предухилить, вот подставы такой войны в Москве и в Вашингтоне будут лечить такими же важными после ее.
А вот это очень сложно сказать, потому что есть другое изречение. Я, к сожалению, забыл, кому оно принадлежит из великих и известных людей. Оно звучит так, что ты можешь начать войну, ты никогда ее не закончишь так, как ты хочешь. Даже если ты в ней победишь. И это действительно так, потому что, наверное, ни одна сколько-нибудь значимая война, она не заканчивалась так, вот как представляли себе те, кто ее начинал. Поэтому в этом и самый большой риск, потому что если все-таки военная силовая, так сказать, опция, силовой вариант будет избран, то там по ходу дела может случиться нечто, что эту ситуацию переведет в иную плоскость. Потому что вообще-то по ходу этого длиннющего, затянувшегося кризиса вокруг Украины, я имею в виду в целом, начиная с 2014 года, уже был такой момент. Это малайзийский голод. Потому что, в принципе, я думаю, что если бы не он, то и упорство, санкционное упорство Запада не было бы таким сильным, таким серьезным. И постепенно бы, так или иначе, санкции свелись бы к достаточно, ну, к более формальному такому размеру и масштабу. А тут случилось нечто, что, собственно, ну уж очень, говоря словами поэта, весомо, грубо, зримо. Несколько сотен мертвых, ни в чем не повинных людей, иностранцев, абсолютно чужих для этого конфликта, огромное количество детей погибших. В общем, дикая, кошмарная трагедия, и на это уже отреагировать было нельзя. Вот вполне вероятно, что и по ходу такого конфликта, о котором мы сейчас обсуждаем, может произойти что-то, что уже через что будет нельзя перешагнуть, и после чего политический диалог будет крайне осложнен. Он и так будет крайне осложнен, если война начнется, даже если она будет такой вот локальной. Но, тем не менее, политика есть политика. Все мы знаем, что в конечном итоге, особенно западные политики, они руководствуются в первую очередь настроением своих избирателей. А для избирателей этот конфликт по-прежнему, если брать избирателей американских, западноевропейских, он все-таки отдален. Он все-таки такой не самый близкий, и этот пепел не очень стучит в их сердца. Поэтому все возможности для диалога даже после такого конфликта, если он не приведет вот к чему-то непредвиденному, они сохранятся. А уж если приведет, ну тут нельзя сказать.
Ясно. Дякую. Дякую, великий Ярослав. А нашим глядачам я нагадаю, что за тим, як насамрэч будуть розгортуватися події в світі, в Україні, у Білорусі, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода Преміум». Дякую, до побачення.
Спасибо.
Гэта быў падкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайте свобода.орг.
Привітання, гэта канал «Свобода Преміум», з вами праздник Дмитрий Гурневич, а сьогодні на связи со мною керівниця правоабарончага центру «Наш дом» Ольга Карач. Привітання, Ольга.
Привітання усім, я вельми рада усіх бачити.
Ось, Ольга, зараз ми поговоримо про те, ці приведе до перемоги знак, який ви показували, та тактика, яку ви пропонуєте, гэта бойкот так званого конституційного референдуму. Ну, давайте одразу розберемося, Ольга, чому, на вашу думку, бойкот легше, ніж удзел?
Ведаеце, тут нейкая блытаніна навогул з дэфініцыямі і з тэрміналогіяй. Калі мы кажам пра байкот, неяк людзі сябе ўяўляюць такое, што ўсе селі на канапу, сядзець і нічога там не робяць, так? Але гэта не так. Можа, правільней нават казаць пра блакаду рэферэндума, які зараз будзе адбывацца ў лютым 2022 года. Тут ёсць некалькі аспектаў, якія вельмі важныя. Па-першае, на мой погляд, і гэта вельмі шкада, дагэтуль няма адзінага нармальнага стратэгічнага плана перамогі, які ўжо павінен быў, ну, не ведаю, выпрацаваны, ну, там паўгады назад і год назад нават, так? Бо часу было больш дастаткова. Але такога плана няма. І таму зразумела, што гэта ўсё, што адбываецца, яно ідзе такімі, ну, я б сказала, кавалкамі, так? Ведаеце, тут ёсць нейкія аксіёмы, на якія мы павінны абапірацца. Па-першае, Лукашэнка не ёсць легітымным прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. І гэта азначае, што ён не мае права праводзіць ніякія рэферэндумы, выбары ці іншыя мерапрыемствы ці імпрэзы, як менавіта гэты кіраўнік. Цэнтральная выбарчая камісія таксама не ёсць легітымнай у маіх вачах, а гэта азначае, што Лідзія Ярмошына, і я спецыяльна не называю яе спадарыня, бо я яе не паважаю, і яна таксама не можа нічога праводзіць. І гэта вельмі важна, таму што, ведаеце, калі мы прыходзім да памежнікаў, да людзей на Захадзе, мы ім кажам, калі ласка, блакуйце Лукашэнка, не прызнавайце яго прэзідэнтам, не прызнавайце гэтую сістэму легітымнай, не прызнайце яго, калі ласка, тэрарыстам, так? І потым мы ж заклікаем ісці на рэферэндум, які арганізовае Лукашэнка. Ну, трохі так, трохі штось з логікою, розумієте?
Тому що думка, перш за все, у тим, каб людей, я маю на увазі стратегію Світлани Тихановської, Павла Латушка, Голоса, усіх ось цих сумлінних людей і організацій, у тим, каб людей не як, ну, мобілізувати, вернути політизацію громадства, а не у тим, каб прийшли, каб пізніше полічили цей бюлетень і сказали, а так, ми проіграли.
Ёсць такое пытанне, што калі мы кажам ці пра байкот, ці пра выхад на вуліцу, на выхад на рэферэндум, там ставіць нейкія крыжыкі, так? Гэта ўсё, скажам так, і з сценара кажам А і не кажам Б. Ведаеце, калі гэтая палітычная мабілізацыя адбываецца, я цалкам згодная, што нам яна патрэбная, бо зараз ідзе хваля такога палітычнага адліву, я так гэта называю, да? Ідзе дэпалітызацыя, і мы бачым, як губляецца інтарэс навогул да грамадзянскай актыўнасці за гвалта, за рэпрэсію, за ўсяго, што мы бачым, але ёсць праблема ў тым, што гэта, калі мы мабілізуем людзей, то мы павінны ведаць, куды мы. їх мобілізуємо? Ось ми мобілізували їх, наприклад, сказали, приходьте на вибори, ставте крижик і... Ведаєте, ці навогул, ми кажемо там, не йдіть на референдум, бойкотуйте референдум, і ось коли ось гетого протяга нема, ось гетого не має сенсу.
Ольга, але так було у мене, коли бюлетені, спочатку сказали, приходять складати бюлетені, там у трубочку цю гармошечку пізніше на пронашці.
І гетого все не має сенсу.
А пізніше сказали, приходьте на виборчі участки ввечері, а пізніше сказали, приходьте під стелу вже не політики, а, скажімо так, телеграм-канали, некоторі або організації. Были ли такие кроки?
Я хотела бы сказать, что после жнивня 2020 года не будет никаких анонимных телеграм-каналов, за которыми будут идти люди. И они чекают лидеров. И у каждого лидера есть свой твар, и у каждого лидера есть имя. Когда не будет заклика от конкретных лидеров выходить на улицы, никто на улице не пойдет. Просто некие заклики телеграм-каналов – это ни про что. Ну, просто потому, что нема этой политической мобилизации, якая была. Тому ось гэтае, скажем, приходзіць на выборы, там складаць гармошкай, маляваць крыжыкі, што заўгодна, да? Там лезгінку можна танчыць там на выбарчых участках, да, каля гэтых там гэтых камісіяў. Але гэта ізноў такі не мае значэння, калі няма пасля маса выхаду на вуліцы і няма таго ж, ну, што в прынцыпе там называецца дзень X, ці там блакада краіны, ці як яшчэ заўгодна. Бо інакш гэта ўсё просто выклікае да большага разочаравання. Расчаравання, і гэта прывядзе да таго, што яшчэ больш людзей будзе закатавана, рэпрэсавана, пакіне краіну, ці будзе там арыштавана, і гэта не прывядзе да таго, чаго мы дамагаемся ўсе разам. Бо я ўпэўненая, што і ў Светланы Ціхановскай, і ў Павла Латушкі, і ў мяне, і ў шмат каго яшчэ, хто б якія стратэгіі не прапанаваў, у нас мэта адна. Гэта скінуць гэты рэжым і прывесці, ў прынцыпе, дамовіліся гэтай самай перамогі, пра якую мы так шмат тут кажам. І таму ёсць пытанне менавіта такое, што я думаю, што мы павінны менавіта абапірацца на тое, якая наша фінальная мэта. Калі наша фінальная мэта ўсё ж такі рабіць палітычную мабілізацыю дзеля таго, каб зрынуць гэты рэжым і правесці масавыя і вывесці людзей масава на пратэсты, то гэта азначае, што сапраўды людзей трэба клікаць на рэферэндум і тады клікаць на вуліцу. Але маю пытанне да спадара Латушкі і спадарыні Ціхановскай. Ці гатовы яны ўзяць на сябе гэтую гістарычную ролю і паклікаць людзей выходзіць на вуліцы, будаваць барыкады і ўсё гэта рабіць? Калі не, то гэтая палітычная мабілізацыя, ведаеце, гэта будзе так, што там падрыхтоўка да секса ёсць, а секса няма. І ведаеце, будзе такое толькі разочараванне і толькі негатыўныя эмоцыі. Таму з блакады рэферэндума тое ж самае. І я бачу таксама слабыя месцы у гэтай стратэгіі менавіта той другой часткі. Зараз незразумела, будзе ці не будзе гатоўнасць грамадства ісці менавіта на вуліцы. І знову таки, другое питання, хто гэтыя людзі, хто паклічуць на вуліцы і хто пакліча удзельнічаць і які фармат гэтага ўдзела. Гэта таксама вельмі важна, разумееце? Гэта людзям прыйдзецца ўсё патлумачыць. І не нейкім анонімам, і нейкім у тэлеграм-каналах, а людзі чакаюць менавіта лідараў. Гэта канкрэтных людзей, якія кажуць вельмі канкрэтныя словы і нясуць гістарычную адказнасць за ўсё тое, што адбываецца. Ёсць яшчэ адзін вельмі важны момант, пра які я вельмі засмучаная і што мне вельмі не падабаецца. Мне вельмі не падабаецца зараз, што у нас, ведаеце, няма вельмі яснай, але гэта ізноў-такі выцякае з-за адсутнасці плана перамогі. У нас няма вельмі яснай ацэнкі ролі Расіі і Крымля ва ўсім, што адбываецца. І гэта ёсць праблемай, таму што калі пра штосьці маўчаць, але гэты фактар уплывовы, мы будзем, я думаю, не будзем спрачацца ў тым, што Уладзімір Пуцін і тое, што ён робіць, гэта ўплывае на палітычны працэс у Беларусі, калі мы пра гэта ўсё маўчым, гэта прыводзіць да таго, што стратэгія, яна, скажам так, не працоўная, не рэалістычная. І вось менавіта ацэнкі ролі Расіі зараз няма. Я не чую гэта, ну амаль не чую. І зрозуміло, що, пробачте, що я так перебиваю, чому я заговорила про Володимира Путіна. Так, чому я заговорила про Володимира Путіна, тому що, ведаєте, ми повинні розглядати гэты конституційний референдум як частку окупації Білорусі Кремлем. І я лішу, і менавіта підходжу до того, що відбувається в Білорусі зараз, у тим ліку тое, що Владимир Путін бере під контроль білоруські воєнні сили, і це відбувається, як ми бачимо, вельми хутко. Зараз наступний крок, і Кремль гэта не, зусім не ховає, це взяти під контроль валюту і фінанси в Білорусі, так? Ми повинні бачити усю, скажімо, усю картину цілком. Гэта означає, что идея гибридная аннексия, идея оккупации Беларуси. И это не просто некий референдум, який там, и знову таки, что-то там провели и забылися на наступный день, когда там протесты скончились. Нет. Есть план, и этот план у Кремля есть, и он вельми понятный, и он вельми зрозумелый. И коли у нас не будет менавито стратегичного отказа на то, что будет референдум, после будет, будут, ну, коли мы его проиграем, коли пасля будуць выборы у так званы там ВНС, як гэта будзе называцца і гэтак далей. І гэта ведзе да таго, што мы губляем незалежнасць, але пра гэта ніхто, ніхто абсалютна ніхто не кажа, то гэта таксама параза, разумееце?
І вось гэта вельмі.
Да.
Давайте почему здесь вот я трошки пробью, потому что сейчас нас обижаваны, но вы, так, зараз мы переходим все-таки до тематики, что это частка по оккупации, назе референдум, але спочатку давайте все-таки поговорим про саму тактику бойкота, потому что вы сказали, что вы так бы наилепший способ, а у чим ён наилепший? Ну, вы оценили, скажем, ну, ваших союзников, оппонентов, Тихановскую Латушку, а по великим рахунку вы сказали, что так, что это не просто они сидят на сиденье на канапе, а некие активные деяния. Какие деяния вы бачите вот в этом плане бойкот?
Я лечу, что треба активно блоковать. Нават не казаць пра байкот, бо байкот у грамадстве асацыюецца з тым, што мы там ніколі нікуды не ідзем, мы проста сядзім і дзесьці там кагось крытыкуем у тэлеграм-каналах, так? Але гэта не так. Тут пытанне, у прынцыпе, такое, што трэба прадумваць крокі і дзеянні, каб сарваць референдум. Любым спосабам, але самого референдума не павінна адбыцца.
Які крокі вы бачыце, што можна зрабіць рэальна? Гэта ж трэба паплываць на Лукашэнка, каб ён адмовіўся ад гэтай ідэі.
Вось гэта пытанне, як гэта зрабіць. Але мы павінны сарваць референдум, і мы павінны дамагчыся таго, каб гэтага референдума не было. І ў тым ліку, калі мы кажам там і падліку галасоў і гэтак далей, нам трэба вельмі моцна думаць зараз, а часу няма, як вы разумееце, бо референдум вельмі хутка, як мы можам усё гэта зрабіць і рэалізаваць, але проста прыйсці на выбары і паставіць крыжы, гэта недастаткова. Тому что все равно мы, думаю, разумеем, что не будет там свободного подлику голосовых и так далее.
Ольга, вы сказали, что Латушка и Тихановская сказали А, не сказали Б. Но вы так само сказали А, не сказали Б. Ну, про бойкот, об этом сорвать.
Я згодная с вами, я как раз згодная с вами, что и стратегия бойкота, и стратегия удела не имеют никакого сенса, потому что коли нема гэта после И. Разумеете, вот этого Б нема. Коли нема менавіта заклика до людей больше активно змагаться, и казать, что там, о, люди будут бояться там выходить на улицы, будут бояться там блоковать что-то и так далее. Может быть. Але тогда они будут бояться идти на референдум и не выказывать свою волю. Потому что без менавіта выказывания своей воли белорусским народам тут ничего не максимо зарабить. Тому вы зараз, как я разумею, обедзве стратегии, яны не финальные. И зараз идут, на самом деле, шмат дискуссий, в этом лику не публично лишних, что робить, бо мне подается, что обо две стороны, обо два боки, время добро разумеют, что треба что-то после этого и. Это вот это другая частка, разумеете? Просто мобилизация на то, чтобы там кто-то мобилизовался, пришел и проголосовал, нема сенсу. Але и просто сидеть на канапе и чекать, там, покуль Лукашенко ти сам помрете, там его забьет Путин, так само сенсу нема. Я бачу, и снова повторю, слабые боки які ось у абодвіх стратегіях. Але нам треба придумати і знайсці вельмі ясні питання на всі відкази. І у тим ліку, як ми закликаємо до референдуму, коли це фактично означає, що ми признаємо право Лукашенка проводити референдум. Як ми закликаємо людей чи закликаємо на вогул? Якщо ми не закликаємо на вулиці, то навошта на вогул їх кудись закликати, там ісці голосувати. Розумієте?
Ну, ніхто не може працювати того, що може відбутися, як і 21-го
не зовсім сумлівно удочинення до людей, розумієте? Я на вогул виступаю за один стратегічний план, який ось менавіта уключає у собі усі фактори, і у тим ліку, як я вже повторала, і те, що я лічу референдум часткою гібридної окупації Кремля. І
тоді питання, так, чому ви так міркуєте? На референдумі буде виноситься проєкт Конституції, так званий, так, новий. Ну, зміни там, з того, що ми відаємо поки що, вони абсолютно незначні. Ну, там, є міжування, будь-сам би, двома термінами повномоцтва президента, Юсть Махчима буде запис про усі білоруський народний сход. А що гэта дає Кремлю? Чому ён має бути цікавлений?
Гэта вертає Лукашенка умовную легітимність. Менавіта зрозуміло, я гэта не вяртае яму там абсалютную легітымнасць, але вяртае умоўную легітымнасць і сапраўды, ну, штосьці, гэта штосьці накшталт ребрэндінга для Лукашэнкі і ребрэндінга для Крымля. Крымлю вельмі важна, каб гэта акупацыя, яна прайшла ціха, каб беларускае грамадства пагадзілася з тым, што адбываецца. Вот, вось паглядзіце. На мяжы з Польшай ідзе, ну, крызіс, так, ёсць там мігранты, людзі гібнуць і гэтак далей. І шмат увагі прыцягнута менавіта туды, да? Але ў той жа час Уладзімір Пуцін бярэ пад кантроль ваенныя сілы Беларусі і увагі няма, таму што вся ўвага на польскай мяжы. І тое ж самае з рэферэндумам, разумееце? Пасля рэферэндума ёсць, скажам, атрымаўшы моўную легітымнасць Лукашэнка, яго хеўра атрымовує так само, ну, певне право одразу проводить нові вибори. Ви хотіли нові вибори, ви отримали нові вибори, да? І зрозуміло, що в тих умовах, які зараз у Білорусі, ці вибори проводять, ну, на мой погляд, і вони приведуть до того, що там будуть сидіти у ВНС чи у парламенті, як там вони гетую, скажем, структуру назовуть, це не має значення, ці приведе до того, що там будуть проросійські сили. Там будуть сили, які вельми скеровані на поглибленную інтеграцію, на те, як протяглась будувати союзну державу, і, в принципі, і знову такі речі йде про те, що Білорусь становиться, однозначно становиться часткою Російської Федерації там у нейким вигляді. Може, це буде, скажімо, знешні ніяк виглядати, але на самой справі це буде менавіта частка Російської Федерації, тому що агульні силовики, агульна валюта, агульне законодавство, что застанется в Беларуси. В Беларуси застанутся только этничные там танцы, ну, трохи мовы, ну и все. И, в принципе, ну, может, вышиванка. Так и быть, там, кто-то там будет ходить. Макей, а про ней будет ходить у вышиванца, и все. И, але это не есть незалежность, разумеете? Это не есть экономичная незалежность, это не есть политичная незалежность. И зараз, вот наша борьба, она повинна трансформироваться. И она повинна трансформироваться с борьбы просто за правы человека, якой она была. У боротьбу менавіта за незалежность, яка у себе включаю у тим ліку і боротьбу за правы человека і за право народа на самовизначення. Де ми, хто ми, куди ми йдем. Ось зараз той процес, який йде, нам гэтага права не покидає. І гэта вельмі важна. Ось мені падаецца, што Светлана Ціхановська і Павла Латушка, вони неяк успрымаюць гэты референдум як, ну, такую, ну, просто референдум. Ёсць нейкі референдум, і ён ёсць. А што там далей, не важна, да? А я гэта успрымаю як крокі Кремля, тому што зразумела, што гэта ідэя, гэта не ідэя Александра Лукашэнка, гэта не ідэя яго нейкіх структураў, гэта менавіта ідэя Владзіміра Пуціна, якую ён праціскае у Беларусі. І зразумела, что после выборов у новый парламент, где будут сидеть пророссийские силы, такие как Гайдукевич там и компания, да, яны будут голосовать за тое, каб Беларусь вось увайшла ў Расійскую Федэрацыю. Я ў гэтым упэўненая, я ў гэта веру, і я бачу, пакуль што, на жаль, бачу, што гэты сцэнар актыўна рэалізоўваецца. Калі мы не будзем бачыць вось менавіта тое, што рэферэндум гэта частка адзінай вялікай стратэгіі Крамля, у нас будзе параза, разумееце? І гэта самае галоўнае, у прынцыпе, што ёсць, і па-другое, канешне, если калі мы скажем про то, и знову таки, как мы оцениваем ситуацию? Вот вертаемся до того питания с проблемами, вот с дефинициями, так? Что есть зараз, что отбывается в Беларуси? Это есть проба Лукашенко заховывать свою владу, это есть все ж таки гибридная оккупация Кремля, который використовує Лукашенко как такого корисного идиота, и что-то еще. И менавіта с этой оценки уже, ну скажем, вытекает стратегия, потому что калі мы просто думаем, что Лукашенко один и он спрабуе захаваць уладу, то мы бачым, вось як Светлана Тихановская, Павел Латушка, сапраўды, яны бачаць у Владимира Путина медиатором усіх гэтых унутры палітычных процессов. И яны лічаць вельмі важным Владимира Путина паклікаць и менавіта з ім вырашаць гэтую проблему Лукашенко.
Або так? Просто ему это говорить, як политики говорить многие речи, каб показать, что они там радикально не супраць, бо ведают, что белорусы в своей большинстве не супраць. Россия не станет выступать, тем больше не явится, как бороница, а Россия никто не будет, потому что это ядерная держава, как я показал в Украине, на что она здольна, не только на всем постсоветском просторе.
Я с этим не згодна, потому что я лечу, что мы повинны отбудовываться и будовать свою незалежную державу и казать, что мы не хочем быть часткой Российской Федерации. Когда мы робим дипломатично, видите, наша революция вельми часто называется жаночкой. И все же женщины Беларуси так или иначе сутыкаются с такой ситуацией, когда ты кажешь мягко, кажешь, ветливо кажешь не, это, скажем так, мужчины вельми часто воспринимаются как так. И коли мы не будем вельми ясны у нашем политическом месседже, у нашем политическом послании, что мы не хочем быть Российской Федерацией разом, то это будет восприниматься Кремлем как так. И я не веру в то, что от гвалтовника можно оборониться тем, что ты будешь с ним дипломатичной. Практика показывает, что коли ты треснешь сумкой, скажем, по голове, это спрацовывает нашмат лепш, чем спробовать ему сказать, не треба, нічога рабіць, я тут добрая. Ось гэта не працуе. Ёсць сітуацыі, калі дыпламатыя не працуе, і гэта сітуацыя зараз у Беларусі настае. Як вы бачыце, як вы ведаеце, я заўсёды таксама была і спрабавала быць вельмі дыпламатычнай, я спрабавала так некія вострыя вуглы абыходзіць і не казаць там шматам ні пра Расію, ні пра што, так, але зараз сітуацыя такая, што дыпламатыя не працуе. Дыпламатыя будзе прыводзіць толькі да пагаршэння політичної ситуації. Нам треба розібратися з тим, хто є наші стратегічні партнери. Коли ми кажемо про Путіна, окей, значить Путін стратегічний партнер у рішенні цього кризису. Коли ми кажемо про те, як я вірю, що наші стратегічні партнери – це Євразія і Україна, і навіть Україна більш, тому що вона має певне, скажімо так, і опит, і веди, і шмат чого ще, то це зовсім інше стратегія. І немагчыма казаць, о, ми заклікаємо Путіна і при гэтым будаваць адносіны з Україною. Немагчыма. Зараз іде поляризація. Ці ти тут, ці ти там. І спроба бути поміж, яна не отримовується. Ось я б хотіла нагадати ситуацію з Єцером. Ось, коли ви заважили, державна пропаганда, яна казала про гэтага кадебіста, забітого як про героя, ну для нас безумовно Єцер як герой. І спроба, скажімо, виказати спочування двом бакам, яна визивала вельми моцне отторження і агресію ось менавіта з двох баков, тому що іде поляризація. Ці ти тут, ці ти там. І це нормально і цілком зрозуміло, тому що у нас іде, у принципі, Тое, што адбываецца на Беларусі, гэта крымінальныя дзеянні і гэта не ёсць палітычная дыскусія розных апанентаў. Калі б гэта была палітычная дыскусія, мы б маглі, канешне, там размаўляць, да? Што ў нас там добра, што ў нас там дрэнна, вось думаць, наколькі гэты апанент праў? Не. Нас гвалцяць зараз, нас зараз забіваюць. І ў гэтай сітуацыі ці мы абараняемся і клікаем на дапамогу тых, хто нам можа дапамагчы абараніцца, ці і мы згаджаемся з тым, што мы будзем апрабаваны і мы будзем, ну, скажам, мы спагаджаемся на гэты гвалт. Разумееце, вось па-іншаму не будзе.
Апошняе апошняе пытанне самае. Скажыце, каска, калі раней была праблема ў дэмакратычных сілах, гэта Лукашэнка, вы зараз як бы стварылі, ну, не стварылі, а накрэслілі, дзе праблема, гэта Лукашэнка і Пуцін, то значыць, Расія. Так як вот вы на вашу ўласную думку бачыце магчымасць даць яму, як вы самі сказалі раней, даць па галаве, як гвалтаўніку, бо праблема нават не два разы павялічваецца, она павялічваецца максімум на 500 разоў. Гэта максімум той дзень X, пра які вы казалі, ці яшчэ не?
Ведаеце, вось я, напрыклад, не бачу, што Лукашэнка пасварыў дэмакратычную супольнасць. Якраз наконт Лукашэнкі мне падаецца думка ва ўсіх адна. І гэта касаецца таксама і людзей в Европе, еўрапейскіх палітыкаў, гэта касаецца і ўсіх астатніх, і дэмакратычных лідараў. Усе думаюць пра Лукашэнка адно і тое ж. Той, хто сварыць усіх, гэта сапраўды Владзімір Пуцін і адносіны да яго. І гэта раскол ён ідзе не толькі ў дэмакратычнай супольнасці, польнасці Беларусі, хто хоча там уцягнуць Пуціна ў ўнутры беларускіх там канфлікту не хоча, але таксама, як мы бачым, гэта раскол ідзе і ў Еўропе. Шмат хто з еўрапейцаў, сапраўды вы тут маеце рацыю, не хочуць сварыцца з Владзімірам Пуціным, і для мяне, напрыклад, я бачу вельмі вялікую пагрозу такога сценара, калі Владзімір Пуцін кажа: "Ну добра, я убіраю гэтага свайго Лукашэнку там у Ростоці куды-небудзь яшчэ, так, і ён заходзіць на пенсію, але Беларусь становіцца вось абсалютна ў маёй зоне ўплыву, і Беларусь становіцца ўжо адназначна часткай рускага міру. І сказаць, што так уж Европа будзе пратэставаць, не. Сказаць, што там, ну, Украіна будзе пратэставаць, таму што ім проста не падабаецца, што там пагрозы павялічваюцца менавіта для Украіны. Але сказаць, што вось, ну, для ее развязак гэта будзе таксама нейкае рашэнне, якое і задаволіць. Таму што, ў прынцыпе, ну, беларускі народ, калі ён не супраць, то чаму я развяз там павінен штосьці рабіць? Тым больш мы ведаем, што яны таксама не вельмі хочуць сварыцца з Пуціным. Гэта таксама праўда. І частка палітыкаў, ну, сапраўды спрабуюць лабіраваць інтарэсы Расіі, Пуціна ў Европе таксама. І зразумела, чаму. Таму такая пагроза ёсць. Але і мы павінны яе трымаць у галаве. Што мы насамрэч ізноў такі вяртаемся да таго, пра што казалі, да фінальнай мэты. Што мы хочам у выніку пабудаваць? Што мы хочам у выніку атрымаць? Мы хочам атрымаць проста Беларусь без Лукашэнкі, і мы згодныя, напрыклад, на тое, што яна згубіць незалежнасць і будзе часткай рускага міра. Мы хочам бачыць Беларусь як частка еўрапейскай цывілізацыі, можа там не частка еўрапейскага звязу, але менавіта Беларусь, якая рухаецца на захад, ці мы бачым Беларусь у нейкім іншым варыянце. Вось пакуль няма адказа менавіта на гэтае пытанне, усе гэтыя стратэгіі, яны, ведаеце, такія фрагментарныя. Вось сказаў тут А, не сказаў Б. Сказаў Б, не сказаў там яшчэ што-небудзь, да? І гэта ўсё вядзе да паразы. Таму што двігацца і выйграць можна толькі калі ты ведаеш, куды ты павінен прыйсці. Ты ведаеш сваю мэту. І зараз, на жаль, я вельмі была, ну, усцешаная, каб Беларусь была нейтральнай краінай. Ведаеце, там паміж двух там гігантаў, паміж еўразвязам Расіі там, і я думаю, што гэты сценар, ён, ну, вельмі даспадобы шмат каго, каму з беларускага народа. Але ізноў такі ідзе палярызацыя. Сітуацыя складаецца так, што немагчыма быць нейтральнымі, і вось якраз ужо мы падыходзім да той рысы, да той лініі, калі трэба выбіраць, прычым выбіраць вельмі адназначна, альбо там, альбо там. І па-іншаму ніяк не будзе. А нашая праблема ў тым, што дагэтуль няма адказу на пытанне, дзе Беларусь пасля перамогі дэмакратычных сілаў, калі Лукашэнка сыдзе. Размова пра тое, што мы пасля будзем вырашаць, гэта размова пра тое, што Беларусь застаецца часткай рускага міру, таму што гэта азначае, што пакуль мы думаем, што мы будзем вырашаць калі-небудзь тады, невядома калі, у гэты момант Расія нарушвае структуры, працуе з людзьмі ўнутры Беларусі, мы бачым гэтыя боты, мы бачым гэтыя фабрыкі троляў, якія зараз ідуць па ўсіх сацыяльных сетках, яны працуюць праз тэлевізію, праз шмат чаго яшчэ. Гэта азначае, што ўжо пасля перамогі дэмакратычных сілаў, калі мы адразу не бачым нейкі ясны варыянт зімы, гэта азначае, што мы застаемся з Расіяй. Вось проста няма варыянту, разумееце? Выбіраць трэба зараз, выбіраць трэба цяпер. Гэта непрыемны выбар, я разумею, і гэта тая непрыемная сітуацыя, магчыма, там для шмат каго, таму што, як мы ведаем, выбар не самая моцная страна беларусаў, беларускага народа, але ўсё ж такі выбіраць прыйдзецца, і прыйдзецца выбіраць зараз яшчэ да рэферэндума, таму што пасля ўжо будзе позна.
Дякую, великий Ольга. Иногда нашим глядачам, что сегодня моей гостьей была Ольга Караш, керівниця правоохоронного центру «Наш дом», а у празі для вас працював Дмитрий Кумнєвич, глядели канал «Свобода премія».
Живе Беларусь!